Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Мне сказано, что на сайте «Эхо» можно смотреть теперь трансляцию сетивизора. Она позволяет следить за всем, что происходит в студии с нескольких ракурсов. То есть можно смотреть на всех компьютерах, айфенах, айпадах и прочих андроидах, айфонах, естественно, ребята, извините. Впрочем, возвращаемся к новостям. Не везет японским городам, которые кончаются на Сима. Но на самом деле, что самое главное вчера произошло, я думаю, что вчера, вернее, сегодня фактически кончилась японская продолжительная рецессия, и начнется взрывной рост японской экономики, сравнимый с ее ростом после войны. Под это дело, я думаю, они еще срежут социальные программы, пенсии и так далее. Японское землетрясение еще раз показывает, что нет природных землетрясений в мире, в человечестве, а есть социальные. Вот в январе прошлого года было землетрясение на Гаити магнитудой 7. Это нижняя граница разрушительных землетрясений. Не было там никаких главных признаков разрушительных землетрясений. Прежде всего, гигантских трещин в земле, когда просто земля расползается на метр, и в нее чего-то проваливается, против чего нет защиты. Вот этого там не было. Было убито 250 тысяч человек. Гаитяне вообще не знали, сколько у них точно убито. Сейчас в густонаселенной Японии магнитуда 8,9. Только один из авторшоков, который находился в 76 километрах от Токио, а магнитуда была 7,1. Напомню, что шкала магнитуд логарифмическая, что увеличение магнитуды на единицу означает увеличение амплитуды колебаний на 10, а энергия землетрясения в 32 раза. То есть то, что тряхнуло Японию, было, грубо говоря, в 900 раз больше того, что тряхнуло Гаити. Еще раз по энергии, еще раз повторяю, это не очень точное соотношение, это там все зависит от глубины залегания очага и так далее, но еще раз повторяю, по энергии в 900 раз больше. То, что мы видим, абсолютно чудовищно, мы видим главные признаки разрушительных землетрясений, глубочайшие трещины в земле. Мы видим на видео, как раскачивается здание, не говоря уже о цунами, которое валяет автомобили, как спичечные коробки. Мы имеем промышленные риски, которых нет на Гаити, атомную электростанцию, в которой чуть не случился мелтдаун. Ну, понятно, что атомных электростанций на Гаити нет, а если они там будут, то у них мелтдаун случится без всякого землетрясения. И все равно количество жертв Японии оказалось не на один, а на два порядка ниже, чем на Гаити. Еще раз, нет природных бедствий, есть социальные. И две вещи заметим. Первое, как действуют люди. Вспомним, как на Гаити после землетрясения строили баррикады из трупов. Баррикады из трупов. Это специальное, надо иметь гаитянское отношение к трупам, чтобы строить баррикады из трупов при большом количестве валяющегося рядом бетона бесхозного. Строили баррикады из трупов, потому что, дескать, там гуманитарная помощь ехала не к ним. Мы видим, что в Японии люди сами убирают разруху, и там бесплатные сотовые звонки, бесплатные телефонные звонки и так далее. И самое главное, прошел год, на Гаити мало что изменилось, кроме того, что туда пришла холера, и то, что привезло туда ООН, наполовину растащено. Уверяю вас, это землетрясение даст Японии такой же толчок развития, как разруха после войны, которую они преодолевали, став едва ли не первыми в мире. И еще две вещи. Сразу после землетрясения приходит известие, японский премьер вылетел в префектуру Мияги. Вот трудно себе представить, что пока в Японии было землетрясение, японский премьер катался бы на байке в Крыму, пел бы со шпионами, с чего начинается родина, а потом японское телевидение показало его за штурвалом самолета, лично тушащим пожар. И второе, включаю я второй канал, чтобы посмотреть картинку с землетрясения, и слышу после новостей анонс «Обсуждаем проблему Курил, передний край Родины». То есть у начальников наших даже не упала шторка, что в день, когда в Японии взрывается АЭС, может, лучше не рассказывать про беззаветную пиар-борьбу твиттер-президента Медведева против кровавой японской военщины. Подождать денёк. 985-970-45-45. Я думаю, что многие обратили внимание, что я очень мало обсуждаю новостей, которые нам предлагает правительство для обсуждения. А из серии, да вот, а если переименовать милицию в полицию, то что изменится? Давайте обсудим. Не обсуждаем, но потому что это ровно то, что они хотят, чтобы мы обсуждали. Это как с хвостом собаки Алкивиада. Напоминаю историю про Алкивиада, который отрубил своей собаке хвост, и когда жители Афин стали это обсуждать, то его друзья спросили, а что ты отрубил собаке хвост? Он говорит, а вот чтобы обсуждали именно это, а не что другое. Вот там, давайте обсудим речь президента, который провозгласил себя новым царем-освободителем. Ну, чего обсуждать? Уж если обсуждать новости, то не обсуждать новости в будущем времени, которые мне предлагают, а обсуждать новости в прошедшем времени. Чем обсуждать, что изменится от перемены в полицию. Лучше, например, обсуждать, а вот у нас там, по-моему, год назад Нургалиев обещал месячный срок покончить с коррупцией. Как покончил? У нас президент Медведев обещал разобраться с аварией на Ленинском проспекте. Как разобрался? Обещал найти, невзирая на лица, тех, кто избил Олега Кашина. Как, нашли? А еще помните, Лужков, когда стали сносить речник, обещал снести остров фантазий. Лужкова снесли, а остров фантазий, как видите, стоит и здравствует. То есть, еще раз повторяю, нам предлагают, как правило, для обсуждения или новости в будущем времени, в то время как нормальные новости должны быть в прошедшем времени, хотя и недавно прошедшем, или новости, которые ничего не значат. И все-таки я рискну обратить ваше внимание на новость, которая, на мой взгляд, очень много значила последние несколько месяцев. Об этой новости я подробно пишу, как абсолютно системообразующие вещи, в своей статье в «Новой газете» в понедельник. И речь идет о обмене акций «Роснефти» на акции «BP». И продажи «Новатеком», то есть вторым нашим крупнейшим газовым производителем, 12% акций, французской «Тоталь». А это совершенно то же самое, что делал Каддафи, когда он выводил активы, когда он учреждал инвестиционные ливийские фонды, которые покупали западные компании. Это представляет собой резкое отличие от практики предыдущей, когда мы выгоняли Shell с Сахалина. И это очень похоже на вывод активов и вывод денег на Запад в преддверии ливийского сценария. Это очень серьезно, потому что одно дело, когда с корабля бегут крысы, и какая-нибудь заведомая крыса отказывается подписывать даже письмо 55, а другое дело, когда капитан корабля проводит переговоры о том, чтобы, значит, вот подогнать иностранную шлюпку и сгрузить туда сундучок на случай грядущего несчастья. Я уже говорю, что ситуация в России меняется, что трудно быть уверенным, что режим просуществует, скажем, еще лет 6. И вот это один из самых серьезных разведпризнаков. Собственно, возвращаюсь к истории с благотворительным концертом, которая продолжала всю неделю бушевать. И что меня поразило во всей этой истории, это то, что, на мой взгляд, обсуждали совершенно не то. Обсуждали, типа, украли ли деньги. И что вообще такое фонд федерации, который не зарегистрирован, у которого счета нету. На мой взгляд, по-моему, суть истории заключалась в том, что вот Владимир Владимирович захотел спеть с голливудскими звездами. А Барри Алибасов утверждал на съемок одной из программ НТВ, что цена, которую заплатили, составляла $25 миллионов. А, соответственно, люди, окружающие Путина, в том числе там Ковальчук, Сагас, спонсор этого мероприятия, его доплатили. Вот, на мой взгляд, главная суть благотворительного концерта. И вспомните, то есть это, помните, как сын Каддафи там заплатил Марае Керри $1 миллион за песенку на день рождения. Ну вот представим себе, что он там объявил, что он поет, что она поет не на вечеринке, а для больных детей. И я напомню предыдущую историю, когда двойники Абба, группа Бьорн Эгейн, спели на закрытой вечеринке, а потом это разболтали. И во всех средствах массовой информации, ну, это скандал быстро погасили, но тем не менее было, что вот, дескать, их привезли в какую-то закрытую резиденцию, что это был самый странный концерт в их жизни, что они пели для 9 человек, что их слушал премьер Путин, который сидел за занавеской с какой-то девушкой в длинном платье кремового цвета. Ну, и, соответственно, что делать? Тоже же протекут. Итак, значит, что нам известно? Я хочу подытожить. Нам известно, что 10 декабря 2010 года в Питере состоялся благотворительный концерт, организованный вот этой вот не имеющей счета федерацией, что готовился концерт в страшной спешке гораздо быстрее, за 3 недели, хотя обычно организация таких мероприятий гораздо длинная. Организатором концерта был Владимир Киселев, экс-руководитель «Виоземляне», который, кстати, выступал на концерте, но вот сейчас «Виоземляне» прислал негодующее письмо тому же Гонопольскому, мы его завтра повесим, о том, что это другие «Земляне» выступали на концерте, что да, это какой-то никому неизвестный состав, не имеющий отношения к старой группе. Ну, то есть, получается, там выступали «Шерон Стоун», «Микки Рурк» и «Дом-2». Или как это там называется? «Минута славы», не помню. Вот, значит, господин Киселев, экс-малышевец. У него Малышев значился в фирме грузчиком. То есть это, знаете, такой потрясающий человек, Владимир Киселев. У него Малышев грузчик, а Путин певец. А напомню, что Малышев в 92-м году в Петербурге был бандитом номер один. И, соответственно, Киселев также возглавлял ГУП «Кремль», ответственный за все мероприятия подобного рода. И совершенно замечательную историю рассказала Киселёве Евгений Вышенков, зам главы «Ажура», агентства журналистских исследований в Санкт-Петербурге. Он рассказал, написал, можете посмотреть на Фонтанке.ру, как ему случилось столкнуться с машиной Киселёва где-то в середине 90-х, после чего, значит, из машины вылезли амбалы и сказали, цитирую, «переписать номера, машину сжечь, его закопать в Зеленогорске». Я после этого звоню Вышенкову и говорю, «слушай, Женя, так этот Киселев совсем бандит или нет?» И Вышенков отвечает мне словами, которых я цитирую. «Ты что, он, конечно, не бандит, он только очень хотел им казаться». И после этого Вышенков мне рассказывает еще одну историю, которая, конечно, недостоверная, потому что, ну, это пересказ пересказов, но она такая замечательная, что я не могу ее не рассказать. Значит, тоже середина 90-х, господин Киселев играет на корте, и ему несколько раз с соседнего корта падает мячик. И в конце концов Киселев, который вот такой вот, это заметно, что он очень пытается быть уверенным в себе человеком, берет этот мячик, запускает в того человека, который на соседнем корте попадает, и начинает у этого человека говорить там «трам-тарам-тарам-там-там». И там что-то дальше о сексуальной ориентации и прочее. Этот человек слушает секунд 10, разворачивается и идет прочь. Киселев еще ему в спину кричит, что, дескать, «вот ты испугался». После чего партнер Киселева так вот кладет на плечо Киселева руку и говорит, сейчас будет стрельба. Потому что это пермский авторитет Наума, он пошел за стволом. После чего, по словам Вышенкова, которому это, опять же, тоже рассказывал кто-то из зрителей, Киселев, не заезжая в раздевалку, прыгает в машину и ускакал. Так вот. А значит, 30 ноября, за 10 дней до концерта, господин Киселев дает пресс-конференцию, в которой, попутно обхамив другие фонды, заявляет, что средства собраны, будут отданы центрам до события. То есть публично заявляет, что фонд собирает деньги. Сразу после скандала он вдруг заявляет, что фонд никаких денег не собирал. После этого пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков говорит, что то, что нам удалось узнать, нас успокоило. То есть как понять? Одни и те же люди сначала говорят, что они собирают деньги, потом говорят, что они не собирают, а пресс-секретаря президента это успокоило. Этого мало. А Киселеву звонит Фонтанка.ру. Разговор, конечно, этот надо слушать, а не читать, потому что вообще разговор строится по классической бандитской схеме. Вот если бандита спросить, там, украл ли он миллиард долларов, то ответ бандита примерно такой. Там, а ты что в зеленых ботинках? В зеленых ботинках, а спрашивает еще. Ботинки с кого снял, козел? И то есть, надо, если на тебя наезжают, надо наехать в ответ, а если там человек не в зеленых ботинках, а там в белых кроссовках, это еще лучше. Быстрее теряется. А короче, Киселев сначала требует от журналистки штамп и бланк. Откуда я знаю, может, вы шпион? А потом наезжает на Фонтанку.ру в связи с тем, что она не освещает ее благородную благотворительную деятельность, и рассказывает, как он из своих личных денег привез вместе с Жераром Депардье на 2 миллиона рублей медикаментов в клинику. И спрашивает, а вот почему вы об этом не написали? Это уже совсем удивительно, потому что, во-первых, главврач упомянутой клиники, это первый городской, заявил в интервью, что, насколько он знает, это были деньги самого Депардье. Во-вторых, от этой благотворительности Киселева не был проинформирован пресс-секретарь премьера. Песков-то конкретно сказал, что ничего
никому не куплено. Мы не знаем деталей, не знаем, когда это было сделано или будет сделано, заявил Песков. Значит, интересно, у меня вопрос. После этого интервью там Киселев не позвонил пресс-секретарю и не сказал: да ты, на тебя конкретный косяк, ты чего о моих добрых делах не сказал? Но это еще не все, потому что есть еще вопрос с деньгами, вырученными за продажу билетов на концерт в Ледовом и клубе 4X. Фонд категорически заявляет, что деньги не собирались. Опять же, «Новая газета» нашла Дмитрия Грызлова, сына Грызлова, который у нас, по-моему, там чем-то занимается молодежной политикой. И он сказал, что да, у него просили за столик миллион, потом позвонили и сказали, что отдадут со скидкой за 50 тысяч. Остается концерт, вопрос о конвертах детской мечтой, которые, по словам Владимира Киселева, должны были лежать рядом с каждым столиком. А вот если хоть один человек в эти конверты хоть рубль положил, то где рубль? И вот, собственно, это поэтому это навело публику на мысль об афере, мол, собрали именем Путина деньги и сперли. Но, как я уже сказала, мне это кажется маловероятно. Как неколоритна фигура господина Киселева или там другой фигурантки губ Кремль, это госпожа Серебренникова, которая разыскивается Литвой за создание финансовой пирамиды, разыскивалась. Все-таки вероятность того, что некто Киселев именем Путина развел путинских же друзей на бабки, равна нулю. А еще раз повторяю, я вот воображаю себе происходящее там так. Звонят и говорят: слышь, алло, тут папа скучает. Вот слышал, как нас тут Викиликс обозвал мафиозным государством. Короче, папа хочет концерт послушать, вот пусть привези, пусть споют. Так сольют. Ну, а давай мы скажем, что это в пользу больных детей. Во всяком случае, вот эта версия объясняет, почему такая страшная спешка была с регистрацией, с организацией, и, конечно, мою гипотезу отчасти подтверждает, по крайней мере, одна вещь. Заметим, что врачи явно боятся с этим фондом связываться. Вот сначала тот же Анатолий Коган, который сначала заявил, что Депардье привез оборудование на свои деньги, потом говорит: я не хочу это комментировать, нам обещали оборудование, я уверен, что оборудование будет закуплено. Но вот при каких обстоятельствах главврач может еще надеяться что-то получить с фонда федерации? Вот представьте себе, вы благотворитель. Вы там заплатили деньги за столик с микрохирургом, вы там положили в конверт детскую мечту, и вдруг потом вы услышали, что там глава фонда божится, что ни о каких деньгах речи не шло. И вот какой шанс, что вы подумаете: ох, бедные люди, надо там срочно их разыскать и еще им дать денег. Другое дело, если вы знакомый Путина, тот же Ковальчук, тот же Сагас, и вам звонят и говорят: ну, слушай, вот тут, значит, скандал выжил, значит, журналюги придрались, нам надо срочно денег подкинуть, там, чтобы пацаны чего-то купили. Вот, собственно... Во всей этой истории, знаете, что меня абсолютно безотносительно Путина и Кремля и так далее беспокоит? У нас есть фонды, реальные фонды, которые помогают больным детям. И, кстати, им сейчас очень трудно, потому что бедный Чулпан Хаматовой, который абсолютно беззаветный человек и вот на этом убивается, и там позвонила куча народу с комментарием: а куда вы дели деньги? То есть... Весь этот скандал обрушивается и на них. Но вот у нас есть фонды, которые помогают больным детям, и у нас нет фондов, которые помогают талантливым детям. То есть если ты родился в городе Усть-Задрещенске, и у тебя какая-то страшная болезнь, не дай бог, рак крови, у тебя есть шанс выкарабкаться с помощью фондов. Если ты родился в городе Усть-Задрещенске, у тебя коэффициент интеллекта 180, то ты сопьешься или сколешься, потому что шансов при этой системе образования стать лауреатом Нобелевской премии у тебя нет. Я бы очень хотела, чтобы в России были настоящие фонды, которые помогали талантливым детям, и школы для элитарного образования. Собственно, еще одна история, которая, на мой взгляд, на этой неделе очень характерна, это то, что происходит внутри Ливии. И то, что происходит вне Ливии. Франция и Англия, которые настаивают на том, чтобы уничтожить самолеты Каддафи, которые бомбят мирное население. Причем, заметьте, это именно Франция и Англия. То есть те две страны, которые наибольшим образом лизоблюдствовали перед Каддафи. которые сдались перед его шантажом, потому что Франция, господин Саркози лично приезжал по поводу этих несчастных болгарских медсестер, а Англия — это те ребята, которые выпустили террориста Альми Грахи, взорвавшего самолет на Нокерби, в ответ на абсолютный шантаж, коммерческий шантаж: выпустите террориста, только тогда получите доступ к нашим нефтяным полям. Вот эти две страны и два их руководителя явно вот просто по причине, ну, мужская гордость сыграла, хотят долбануть по Ливии, по самолетам. А это к вопросу о соглашениях, подписанных там с Тоталем и БП. А Евросоюз и, собственно, ООН, они говорят: ой, давайте, значит, пожалуемся, давайте что-нибудь сделаем. И вот, на мой взгляд, вот это вот бойня, невмешательство в нее ООН показывает, что международная бюрократия полностью исчерпала себя как гарант мира и справедливости, и что речь идет в случае ООН о бюрократической организации, которая делегитимизирует насилие со стороны цивилизованных наций, тем самым поддерживая насилие со стороны любого диктатора и ублюдка. То есть ООН стала главным консерватором мировых конфликтов, по счастливому совпадению, чиновники ООН стали главными агентами по освоению денег на консервацию этих конфликтов. Потому что, еще раз, вот, что мы имеем в Ливии? Мы имеем совершенно сумасшедшего диктатора, который бомбит свой народ с самолетов. Мы имеем Францию и Англию, которые готовы ответить. А лидеры этих стран выбирались на выборах. То есть они ответят перед своим избирателем, если избиратель сочтет, что они поступили неправильно. Есть другие люди, которых никто никогда не выбирал, которые ни перед кем не несут ответственности. Они называются ООН, они говорят там: нам надо посовещаться. Давайте обратимся к Каддафи. Ну какое совещаться? У вас поезд сходит с рельс, машинист начинает совещаться. Как обратимся к Каддафи? Человек бомбит свой народ. Он испугается упрека, который ему адресуют международные импотенты. Иными словами, он не применяет силу сама, но запрещает применять ее другим. Она делегитимизирует насилие, при этом делегитимизация распространяется только на те государства, которые являются цивилизованными. На Францию и Англию распространяется, на Каддафи и прочую сволочь нет. То есть тем самым он играет на стороне сволочи, потому что она запрещает стрелять полицейскому, но разрешает стрелять преступнику. Ну только представь себе, что было бы, если бы Израиль бомбил Газу так, как Каддафи свой народ. Что дальше? Суть по всему, одно из двух. Либо Ливия разделится на несколько частей, потому что Ливия — это несколько оазисов, разделенных сотнями километров пустыни, и Бенгази, в котором нефть сейчас, не у Каддафи. Либо Каддафи восстановит контроль над ливийской нефтью, потому что, ну, с калашником против самолетов не попрешь. После этого он, разумеется, введет санкции. Насчет санкций с ООН все в порядке. Санкции — это да. Как вы понимаете, на личной жизни Каддафи санкции не скажутся. Не придумано таких санкций, которые мешают любому диктатору в мире иметь то количество золотых унитазов и то количество украинских медсестер, которые им хочется. Остальное Каддафи не волнует, потому что смешно думать, что если Каддафи расстреливает с самолетов пятилетних детей, то сейчас, то он сколько-нибудь взволнуется их уровнем жизни после санкций. Зато эти санкции скажутся на жизни ливийского населения. Тогда будет программа какая-нибудь типа «Нефть в обмен на продовольствие». В рамках этой программы Каддафи будет продавать нефть, а чиновник ООН будет вместе с Каддафи пилить деньги на этой нефти. То есть санкции, введенные ООН, это в конечном итоге финансовый инструмент, который заставит кровожадного подонка Каддафи делиться доходами от нефти с нежными гуманистами из ООН. А потом будет скандал, как он там возник в Иране с такой же программой «В нефть на продовольствие». Значит, выдающиеся гуманисты начнут кричать, что вот США устраивает геноцид ливийского народа, что пятилетние дети умрут без лекарств. Если не верите, посмотрите, что говорил выдающийся гуманист и чиновник ООН Джон Холлидей в рамках скандала «Нефть в обмен на продовольствие», когда его поперли в рамках такого же скандала из Ирака. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина, 985-970-45-45. и про беспомощность международной бюрократии, фактическую беспомощность по поводу Ливии. Я не говорю, что это происходит нарочно, что там сидят чиновники в ООН, потирают руки и говорят, о, вот, значит, так повезло, в Ливии народ восстал, значит, мы сейчас сделаем, что народ утопит в крови, и за это с нами тиран будет вынужден поделиться баблом. А это там само собой получается в рамках защиты прав человека и повышенного гуманизма. Но, к сожалению, защита прав человека стала очень страшной идеологией, идеологией международной бюрократии. Я думаю, что ООН должна быть упразднена, потому что в итоге мы живем в мире, в котором ООН может запретить негодяям применять оружие, вернее, не может запретить негодяям применять оружие, и если негодяи применяют оружие, такое же право должно быть у нормального государства. Собственно, по поводу... Тут у меня смски, и по поводу продолжающегося скандала с подписантами письма Ходорковскому, и по поводу дворца в Геленджике. Еще раз повторяю, мне кажется все это довольно грозными признаками, признаками того, что режим совершает все большее количество ошибок, и мы все больше об этих ошибках узнаем. И одновременно... Одновременно у нас есть проблемы с ценой на газ. «Газпром», наша газовая цена больше не является вот той бездонной бочкой Донаит, на которую можно ставить. У нас еще нет проблемы с ценой на нефть. Более того, нефть сейчас поднялась. Но вообще-то, когда все нефтяные кризисы, все кризисы в мире начинались с того, что нефть начинала стоить больше 9% мирового ВВП. Вот она так стоит, вот проходит год, даже меньше, и начинается кризис. Вот понятно, что после ливийских событий, если нефть продержится достаточно долго, то ее цена превысит 9% мирового ВВП, как она превысила в 2008 году. И вот эти два встречных события, все большая прозрачность режима, которая, на мой взгляд, и очень это интересно, она не связана с какой-то борьбой фракций внутри режима. Мы сейчас как раз-то просто обсуждали с одним человеком, он говорит, ну вот та информация, которая начинает идти, она связана с предвыборной борьбой. Я говорю, вот она как раз не связана с предвыборной борьбой. Сергей Колесников, который рассказал про дворец в Геленджике, ну, человек, который сам запутался, сам оказался на обочине, вышвырнут из этой тусовки, вот он рассказал. Наталья Васильевна, это, для Васильева это ничья не предвыборная борьба. А вот когда нам сообщают, что вдруг господин Ротенберг будет строить на Бычьем острове в Питере спортивный комплекс, а рядом коттеджи по 700 метров для членов спортивных команд. Ну, то есть, просто говоря, человек будет строить коттеджи. Это ничья не предвыборная борьба, это просто вот становится все более явно. И может кончиться все более плохо, потому что интернет сделал мир прозрачным. Это еще одна из причин революции на Ближнем Востоке. И, видимо, одна из причин того, почему Байден, если верить Гарри Каспарову, сказал прямо открыто, что Путину не стоит идти на следующий срок. То есть громкий тон американской дипломатии все больше приходит в соответствие с их же собственными депешами по WikiLeaks. Потому что выясняется, что разрыв... Если говорить не то, что ты пишешь, то в прозрачном мире кончится это плохо. И по этому поводу я хочу рассказать одну замечательную историю к вопросу об удачных тактических решениях. Я ее давно хотела рассказать. Это история про Пабло Эскобара, главу медельинского картеля. Я всем рекомендую книжечку его брата, написанную, правда, по-английски. Очень неплохая книжка, потому что брат решил не писать книжку о том, что Пабло Эскобар ни в чем не виноват, а решил написать книжку «Вот какой крутой был у меня брат, всех мочил». И в WikiLeaks такие разные люди, как Сурков и президент Зимбабве Роберт Мугабе, именуются «хорошими тактиками». Вот эта замечательная фраза «хороший тактик». Знаете, что она скрывает? Рассказываю про Пабло Эскобара, который тоже был ужасно хороший тактик. Однажды ему захотелось стать депутатом колумбийского парламента. Ему сказали: слушай, ну все же скажут, что ты наркоторговец. Он сказал: я решу эту проблему, я умею решать проблемы. Он стал депутатом. Естественно, появился министр юстиции Лара Бонилья, который стал говорить: у нас тут депутат, крупнейший наркоторговец. Павел Искаров сказал: я решу эту проблему, не проблема. А он взял какого-то из своего подручных, тот перевел на счет Лары Бонилья 12 тысяч долларов, по-моему, и сказал, Эскобар лично выступил и сказал: вот этот человек получает деньги от наркомафии. Ну, естественно, что потом произошло? Лара Бонилья стал кричать только еще громче, потому что у него не было выбора. А я решу эту проблему, говорит Эскобар. Действительно, к машине Бонильи на перекрестке подъезжает мотоциклист, стреляет в Бонилью, проблема решается. Кстати, Колумбия тогда была одной из немногих стран мира, я думаю, единственной, в которой запретили ездить мотоциклистам в шлемах, потому что мотоциклисты очень часто расстреливали людей. Значит, после этого начинается война между полицейскими, разъяренными, и картелем. Эскобар говорит: я решу эту проблему, начинает платить своим людям там по несколько тысяч долларов за каждого убитого полицейского, любого. Вот как у нас на Кавказе. Хлопнул полицейского, получи денежку. А полицейские, естественно, ярятся еще больше. В конце концов, Эскобар где-то бегает, это бизнес терпит ущерб. Я решу эту проблему, Эскобар говорит, и договаривается о сдаче. Он сдается правительству, но при этом тюрьма, в которой он живет, построена им самим. То есть это не тюрьма, а особняк, в котором он живет. Внутри его охраняет охрана. Правительство не имеет доступа в эту тюрьму. Сверху еще стоит заслон правительственных солдат. И, собственно, в этой так называемой тюрьме жизнь протекает прекрасно. Туда привозят всех венесуэльских королев красоты. Эскобар решает свои дела. Одна возникает проблема. А враги Эскобара решают, что он все-таки ограничен в передвижениях, и начинают вырываться из-под контроля. Я решу эту проблему, говорит Эскобар, и двух главных конкурентов привозят в багажнике автомобиля прямо в эту резиденцию, тюрьму в кавычках, и прямо в этой тюрьме их Эскобар убивает. Проблему он решил, но проблема заключается в том, что все это вылезает наружу. И мисс Венесуэла, и убитые трупы. И кончилось тем, что Эскобар все время хорошо решал тактические проблемы. Но кончилось, как известно, тем, что его застрелили правительственные войска, несмотря на то, что он был хорошим тактиком. А вот мне, да, Роберт Мугабе тоже был хороший тактик, тоже есть хороший тактик, как и пишет Wikileaks. 985-970-45-45. Несколько слов, если я успею, поподробней о том, что я имела в виду, когда я говорила о газовых трудностях в политике России. Вот очень интересно проследить 10 лет, как менялась наша газовая политика и ситуация на газовом рынке. Потому что когда в 2005 году Путин подписал соглашение о строительстве Nord Stream, то это был такой пик вертикали власти. Мы услышали, что Россия – это энергетическая сверхдержава, а газ – это энергетическое оружие. Были довольно странные утверждения, потому что, в общем-то, раньше то, что называется энергетическая сверхдержава, раньше вообще-то называлось сырьевым придатком. Но чем отличается морская свинка от крысы? Морской свинке пиар лучше. А что касается энергетического оружия, ну вот, вы представляете, вы приходите в магазин и спортивный, просите себе продать биту бейсбольную. А биту вам продают, потому что полагают, что вы будете играть с ней в бейсбол. Вы берете эту биту и говорите: ну, ща я вам покажу. У меня теперь есть там оружие бейсбольное. Но, видимо, вторую биту вам не продадут. И вот в течение всех следующих лет вся внешняя политика Кремля, собственно, строилась на том, что Кремль требовал от Запада продать ему сети, а сети новые биты не продавали. И к тому же политика эта выглядела довольно странно, потому что вот на каждой встрече буквально с президентом, с премьером Запада президент Путин говорил: мы вам месторождение, вы нам газопроводы. То есть имелось в виду, что если западные компании хотят инвестировать в Штокман, они должны поделиться сетями. И вот если вы подумаете, что это довольно странно звучащее предложение, потому что вот представьте себе, что к вам приходит владелец магазина, который продает вам говядину, и говорит: слушай, вот я говядину выращиваю на ферме сам, вот не хочешь вложить в мою ферму деньги? Ну, клиент говорит: ну, хочу. Ну, тогда, если ты хочешь вложить в мою ферму деньги, то отдай мне половину кухни. Собственно, непонятен деловой смысл предложения, тем более, что речь шла об очень тяжелом месторождении. Это Баренцево море, это ледяные поля, это метровые залежи ила на дне. Аналогов Штокману просто нет. Вот сейчас аналитик метрополя Александр Назаров считает, что штокмановский газ будет стоить около, в Европе около 250 долларов за 1000 кубов. Для сравнения, что себестоимость сланцевого газа около 170 долларов. И при таком раскладе продать Штокман долго не удавалось. В конце концов, было подписано соглашение о совместной разработке с Тоталем. Но в феврале 2008 года было уже немножко поздно пить боржоми. А вообще, если кто сейчас зайдет на сайт Штокмана, он увидит там шикарные нетронутые пейзажи, как будто вот рекламируют круиз по норвежским фьордам, а не промышленную стройку. Опять же, была еще одна сложность с картиной России как газовой сверхдержавы. В 2008 году Россия действительно добывала газа больше всех в мире, 640 миллиардов кубов. Однако была еще одна держава, которая добывала немногим меньше, 580 миллиардов. Называлась США. Почему-то не претендовала на статус энергетической сверхдержавы. А к тому же важно не только общее количество добытого газа, а газ, добытый «Газпромом», потому что газ, добытый другими компаниями, не всегда пускают в трубу. А в 2008 году «Газпром» добыл 550 миллиардов кубометров газа. И самое главное – это даже не объем добычи, а деньги, вырученные за газ. Количество денег, которые в 2008 году выручили совокупные американские производители, посчитать легко. Потому что весь газ в США продается по спотовой цене на рынке. И в 2008 году цена на Henry Hub составляла в среднем 320 долларов за 1000 кубов. Доходы «Газпрома» посчитать гораздо сложнее, потому что в 2008 году больше половины газа было потреблено в России. Это где-то цена 50-80 долларов за 1000 кубов. Почти 100 миллиардов кубометров было продано в ближнее зарубежье. Это от 100 до 200 долларов. И только 150 миллиардов кубов ушло в Европу по действительно высокой цене, от 250 до 400 долларов. То есть «Газпром» заявил, что от продажи в Европу он в 2008 году выручил 47 миллиардов долларов. Нетрудно посчитать, что виртуальный американский «Газпром», составленный из тысяч, даже десятков тысяч индивидуальных владельцев, индивидуальных скважин, составил астрономическую сумму в 187 миллиардов рублей. Но это 2008 год. Потом происходит кризис. Кроме того, США из-за высоких цен на газ начинает добывать сланцевый газ. Вот эти в 2009 году США обгоняют Россию по добыче газа и добывают 620 миллиардов против 575 российских. Одновременно падает цена на Henry Hub. В сентябре 2009 года происходит историческое событие. Цена газа на внутреннем рынке США стала ниже, чем цена газа на внутреннем рынке России. 70 долларов против 80. Она недолго держалась, она сейчас поднялась. При этом основным фактором, способствовавшим падению доли «Газпрома» на европейском рынке, были контракты долгосрочные, заключенные «Газпромом» по принципу «take or pay». То есть европейская страна должна была закупать газ по заранее оговоренной цене вне зависимости от цены газа на рынке в данный момент. И даже если она не закупала, то она все равно платила цену за минимальный объем газа. Соответственно, европейские страны выбирали предусмотренным контрактом минимум, а остальное, ну, если там в этот момент алжирский газ там стоил 80 долларов за 1000 кубов, покупали на рынке. Но проблема в том, что в 2010 году падение не остановилось, оно усилилось. А в 2010 году экспорт «Газпрома» упал где-то на четверть по сравнению уже с 2009. И упала доля на рынке. По данным Николая Корчемкина, это East European Gas Analysis, я вам рекомендую господина Корчемкина как одного из лучших российских, наверное, лучшего российского аналитика в том, что касается, собственно, газа, потому что Владимир Милов уже занимается не только газом. Так вот, по данным Николая Корчемкина, в 2000 году доля «Газпрома» на европейском рынке составляла 39%, сейчас упала до 27%. Одновременно, в отличие от доли европейского рынка, себестоимость продолжала расти. Тот же Корчемкин считает, что за 1000 кубов она составляла 4 доллара где-то в 2000-м и 23 доллара в 2010-м. Еще раз повторяю, это вот я цитирую из European Gas Analysis и ЖЖ Николая Корчемкина. А, соответственно, если в 2008 году главным источником сверхприбыли для «Газпрома» были поставки в Европу, то теперь ситуация очень парадоксальная, потому что самые большие цены у нас в ближнем зарубежье. Во втором квартале 2010 года Германия платила «Газпрому» за газ $150, а Эстония и Украина – 235. Ну, понятно, что это продолжается только до той поры, пока Эстония не обзаведется альтернативным источником. При этом возникает вопрос, откуда «Газпром» будет взять деньги, будет брать деньги, если цены на газ упали, произошло разъединение цены на газ и нефть. И очевидно, что помимо ближнего зарубежья есть еще один ресурс, на котором «Газпром» полностью властен, это внутренний рынок. С 1 января 2014 года, согласно официальным планам «Газпрома», внутренняя цена на газ должна равняться, внимание, экспортной цене «Газпрома» минус пошлина и плата за транзит. На самом деле у меня ощущение, что в реальности нынешняя цена близка к этой цифре. Это очень важный момент, потому что если вы попробуете понять, насколько выросли российские внутренние тарифы, вы увидите, там, за прошлый год они выросли там, немного менее трети, а в 2011 году все пишут, там, любой Яндекс, любой Google, вырасти должны на 15%. 15% это выглядит очень странно, потому что, ну, согласитесь, мы в цифрах говорим, за сколько мы продаем газ в Эстонию, а внутри России, сколько ни гуглишь, 15%. А абсолютные цифры какие? Абсолютные цифры опять довольно запутанные, потому что цена колеблется от региона к региону. Два соседних завода могут платить за газ разную цену, потому что один берет нормативный газ, другой сверхнормативный газ. Ну, в среднем где-то сейчас цены это от 2700 рублей за 1000 кубов до 3900 за 1000 кубов. То есть это цифры, сопоставимые с американским внутренним рынком, и примерно где-то в два раза меньше европейского. Потому что Европа страна социалистическая, там внутри сети на газ тоже огромные пошлины, огромные накрутки. И то есть в нашей энергетической Сахаре песок начинает стоить дороже, чем в Гималаях. А твиттер-президент у нас рассказывает, что у нас слишком высокие цены на электроэнергию. Слушайте, Дмитрий Анатольевич, вы не знаете, от чего у нас высокие цены на электроэнергию? Не знаете, сколько стоит газ? Самое интересное во всей этой истории другое. Первое. К вопросу о тактике. Успешной тактике. Почему Россия, почему Кремль так настаивал несколько лет назад на приобретении газовых европейских сетей? Ответ очень простой. Сеть – это кэш. Месторождение долго, химзавод долго. А сеть – это вот есть оптовая цена на отпускном пункте в Баумгарте – это $250. А в сети 500. Еще раз повторяю, в Европе огромные накрутки. Тут Кремль абсолютно правильно чуял падаль. То есть это типичный пример хорошей тактики. Зачем 250, если можно 500? А вторая гораздо более важная история. Почему в США, которые, в общем, теплее России, потребляется газа вдвое больше, чем в России. Почему газ такой дорогой? Ответ заключается в том, что газ в США является прежде всего сырьем для химической промышленности, которая в США первая в мире, и учитывая цены на продукцию химпрома 5-6 уровня передела, входная цена газа не так важна. Отсюда очевидная стратегия любой газовой державы – развивать химическую промышленность. Если вы хотите быть действительно богатыми, не надо развивать месторождения. Даже не надо, тем более, скупать газопроводы, даже можно не осваивать новые месторождения. Надо строить химзаводы, причем эта стратегия не требует большого ума. Иран развивает химическую промышленность, Саудовская Аравия развивает химическую промышленность. Китай вкладывает в свою химию 5-6 миллиардов долларов ежегодно. И вот мы видим, что за все эти годы, в том, что касается стратегии, тактика была хорошая, но химическая промышленность не развивалась совершенно. И, как я уже сказала, вот в результате ряда успешных тактических решений позиция России на газовом рынке Европы, не говоря уже о претензиях наших на газовый рынок Америки, сильно сократилась.
985-970-45-45. У меня осталось довольно мало времени. Меня просили прокомментировать по интернету страшную историю в Израиле, где палестинские террористы сегодня вырезали семью с детьми, самый молодой, маленький из которых был 8 месяцев. И как раз человек спрашивал, а почему же международные гуманитарные организации пока на это не откликнулись? Ну, я думаю, что на это Human Rights очень-очень скоро откликнется. Она в Саудовской Аравии собирает деньги на защиту прав человека. А я хочу рассказать про Израиль другую историю. Я только что недавно там была, и моя хорошая приятница, которую зовут Зоя Брук, и которая гениальный экскурсовод. Я не могу назвать Зою Брук экскурсоводом, это вот просто человек, который дышит землей и знает, что случилось на каждом метре этой израильской земли в течение 3500 лет. И про каждый этот метр может рассказать. И вот у меня было небольшое количество времени, мы с ней съездили в Мегидо, на обратном пути, у нас уже осталось мало времени, она говорит, ну, пойдем посмотрим, как цветут анемоны. Думаю, какие анемоны, значит, человек мне только что рассказывал про там, фараонов. И она говорит, ты понимаешь, кстати, я действительно могу вот просто всем, кто поедет в Израиль, рекомендовать Зою Брук, у нее, по-моему, есть даже живой журнал, «Сачок-2» он называется. Потому что, еще раз повторяю, если вы хотите что-то услышать об Израиле, то вот это вот гениальная история. Она говорит, понимаешь, вот несколько месяцев назад там какой-то подрядчик вывалил на это поле, где всегда цвели анемоны, асфальт. И был большой национальный скандал, и он его убрал, и давай посмотрим, цветут ли там анемоны. Мы приезжаем, действительно, подрядчик убрал весь асфальт, подрядчика, видимо, мало не показалось. А это поле, его купил какой-то частный человек, он чего-то на нем выращивал, но в какой-то момент на поле полезли анемоны, и человеку показалось, что лучше он оставит это поле как общественное достояние, и там вот будут эти анемоны расти. А цветут, а по полю проложены дорожки. По дорожкам ходят люди, это в будний день. Они приехали специально посмотреть, как цветут анемоны. И вот Зоя мне рассказывает про этого подрядчика и что с ним сделали. А я думаю о другом, что вот, казалось бы, Израиль – страна, которая живет внутри терактов. Но насколько велика в Израиле почтение не только к индивидуальной человеческой жизни – но и к каждому метру своей страны, и насколько человек воспринимает каждый метр своей страны как что-то собственное, потому что, ну, представьте себе, в России скандал по поводу того, что не то что посреди поля, посреди ботанического сада кто-то свалил сколько-то метров асфальта. Да нет этого скандала. Ужас заключается в том, что в России идет фактически гражданская война. В России такая внутренняя оккупация ментами, чиновниками, и уровень жертв этой войны так высок, что мы перестаем воспринимать людей как жертвы, потому что, ну, когда война, один труп – это несчастье, а тысячи трупов – это уже статистика. И вот то, что нам с нами происходит в существующем режиме, дело не только во взяточничестве, дело не только в убийствах. Дело в том, что во время войны и внутренней оккупации радикально понижается уровень гражданского самосознания и радикально понижается там, то, от чего человек начинает страдать, то, что человек воспринимает как несчастье. И когда все переменится, и чтобы все переменилось в России, должен перемениться не только режим. Должны перемениться мы. Я надеюсь, что когда-нибудь в России зацветут анемоны.
Программа «Код доступа».